микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Несколько дней назад интернет-издание «Грани.ру» опубликовало статью Валерии Новодворской, где она, в общем, уравнивает Владимира Путина с оппозицией в их попытках изменить действующую конституцию и тем самым лишить Россию, как она пишет, последней линии обороны, последней демократической и либеральной заначки. Эта статья получила очень широкое распространение еще и потому, что ее перепечатала самая массовая газета страны «Комсомольская правда». Почему «Комсомольской правде», которая всегда поддерживала Владимира Путина, показалось полезным познакомить свою многомиллионную аудиторию со статьей Валерии Новодворской, которая считалась, всегда считалась вечным оппонентом кремлевской власти. Об этом мы поговорим сегодня, а также мы задаем вам, уважаемые слушатели, вопрос. Согласны ли вы с тем, что от нынешней оппозиции действительно исходит угроза того, что, как пишет Валерия Новодворская, страна рухнет обратно в тоталитаризм? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, а сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046, плюс 7-903-743-2801, это номер для СМС. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами на связи Валерия Ильинична Новодворская. Здравствуйте, Валерия Ильинична.
Здравствуйте, Лена.
С нами на связи заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
И с нами также редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Он в студии. Андрей, я с вами сразу поговорю, потому что вы человек занятой, и самое интересное, конечно, услышать вашу версию, почему напечатали. Ведь я вот посмотрела газету за последние дни. Конечно, она публикует материал за материалом, которые должны разоблачить эту оппозицию. Вы с удовольствием печатаете расшифровки, которые предоставляет Life News. Это расшифровки разговоров Гудкова, Рыжкова, ругань Немцова по телефону. Вы все это последовательно распечатываете. Вы не недавно знакомили с дневником девочки, которую она опубликовала 2 года назад, которая очень разочарована в оппозиции, в Каспарове, в этом самом Объединенном народном фронте. Вы также, вот ваш корреспондент международного отдела говорит о том, что неправильно, что оппозиция ходит в американское посольство, сравнивает, пытается противопоставлять этой ситуации в США, говорит, что такое невозможно в США, хотя я сразу говорю, что это возможно. Но дело не в этом, мы сейчас не об этом будем дискутировать. Просто вот на этом фоне появляется Новодворская, которая, да, действительно ругает в этой статье в том числе и Путина, но при этом у нее перечисление и оппозиционных модных вот этих вот новых лидеров, которых она тоже остро критикует. И мой вопрос, не потому ли вы согласились, что пусть прозвучит критика Путина в вашей газете, но только чтобы услышать еще и критику оппозиции из уст Новодворской у вас же? Или есть другие причины для публикации этой статьи?
Столько вопросов, что сразу называется не один. Ну, как минимум на один я сразу отвечаю. Что-то я не знаю случаев, когда американская оппозиция хотела бы приходила в российское посольство получать инструкции или беседовать с послами.
Вот я вам все это расскажу потом. Если хотите, тогда мы отдельно побеседуем, потому что я специально этим вчера занималась, знаю, что говорю. Так что это оставим на потом, да.
Увеличите мой кругозор.
Да.
Вот. Что касается Валерии Ильиничной, вы знаете, у нас есть один принцип такой в газете, очень, очень смешной для многих других изданий. Это называется так. Если человек публикует некую статью, в которой есть здравый смысл, а здравый смысл в этой статье прослеживается абсолютно, потому что вот я тоже считаю, что есть времена, когда надо раскачивать лодку, а есть времена, когда не надо раскачивать лодку. Вот сейчас время, когда ее раскачивать не надо, когда надо договариваться, надо уважать друг друга и так далее, и так далее. Потому что я пережил и 91-й год, и 93-й год, и прекрасно знаю, как это все делается. Вот. Это совершенно здравомыслящая статья, поэтому мы ее и опубликовали. И, кстати, с удовольствием пригласили бы Валерию Ильиничну к нам в эфир радио «Комсомольская правда». И об этом поговорить, и об ее отношении к оппозиции, к властям. Никаких запретов с этой точки зрения нет.
Андрей, правильно я понимаю, что в вашей редакции тоже кажется, что под угрозой Конституции, под угрозой демократии в России?
Вы знаете, ну, не только Конституция, сколько на самом деле демократия. Потому что касается Конституции, я скажу свое личное мнение. Но, как ни странно, оно совпадает во многом с тем, что говорит Валерий Ильинична. Ну, в частности, мне кажется, наша Конституция написана так, как написана Библия. То есть ее можно толковать ровно столько раз и такими способами, сколько есть апостолов. А Конституция не должна быть так написана. Вот и все.
Угу. Вам, Андрей, перечислить, вот вам по поводу американского посольства интересно сейчас поговорить? Или оставим?
Можем отдельно, потому что
отдельно, да?
Так, в эфире, ради
я
Бога.
Почему растерялась? Потому что оставлять вас в эфире, чтобы потом поразбираться, или вы от нас уходите, как вы говорили, что вы спешите.
Знаете, какая история?
Да, как там вас со временем?
Я прошу прощения у радиослушателей, да? На минут 10-15 я могу повисеть.
Ну хорошо, тогда, может быть, послушаем Валерию Ильиничну, и, может быть, все-таки я просто вам хочу прочитать обязательно. Дело в том, что почему я сказала, что я вчера этим занималась, я переписывалась со своими коллегами-международниками, которые живут в разных странах, в США, в Англии, и просила их прокомментировать как раз ответ вашего обозревателя. Меня это действительно интересует, этот ответ. Возможно ли зеркальная публикация в США, зеркальная ситуация в США? И они мне дали ответы, которые я вам потом прочитаю. Ну, давайте, чтобы не тратить на это время. Валерия Ильинична, я хотела бы узнать ваше отношение к тому, что вот такая газета, как «Комсомольская правда», массовая, тиражная, но при этом абсолютно лояльная все-таки государству, перепечатывает вашу публикацию.
Ну, я, Леночка, конечно, никогда в жизни не держала в руках «Комсомольскую правду» и полагаю, что не буду ее никогда держать.
Нет, мы договорились, что я вам передам экземпляр с вашей статьей.
Я даже не знала, что у нее тираж в миллион экземпляров, и насчет американского посольства, это, конечно, крайне неприятная для меня версия. Я считаю, что американцы дурному не научат, что если куда-то ходить, то именно туда. Не в этом проблема. Но я предполагала, что это не очень нелояльная газета. Я-то читаю новую, кроме своего New Times. Но я дала согласие, потому что это совершенно другая аудитория, которая не слишком знакома с либеральными идеями и вообще Конституцию не открывала никогда. Если благодаря этой статье люди, которые вообще не знают, что это за документ и что там написано, узнали, что такое Конституция и чем она хороша, то это уже благо. Конечно, неприятно, что такая газета с таким профилем, но нельзя исповедовать тезис об империалистическом окружении, и главное, чтобы враги не воспользовались. Именно в этом же упрекали Даниэля Яснявского, что вот, смотрите, вашими рассказами воспользовались враги. Если демократы начнут исповедовать подобные идеи, то значит, мы действительно вернулись в 1965 год. Там достаточно антипутинских моментов. Там никому не предлагается не раскачивать лодку. Лодка течет, лодка тонет, как этот несчастный корабль у итальянских берегов, во многом по вине власти. Она сделала все, чтобы эта лодка потонула. Другое дело, что шлюпки надо иметь, что каждый «Титаник» обязан иметь шлюпки. Конституция – это очень надежная шлюпка.
Максим Гликин хочет сказать,
да,
по этому поводу.
Да, я только просто добавлю, что люди, которые хотят прочесть Конституцию, они, может быть, это сделают и без подсказки Валерии Ильиничны, а вот главное, что они поймут, особенно после всех предыдущих публикаций, расшифровок мата Немцова, Рыжкова и прочих вещей, и прочей похабщины, они поймут, ага, у них в стане, значит, тоже уже разногласия, раскол, даже Новодворская, адепт, значит, вот этого, этих демшизы, даже она стала критиковать Навального, ну вот, приехали, ну вот, значит, права наша комсомолка, что их всех разоблачает, чума на все их дома.
Понятно. И я, Андрей, так читать вам письма моих коллег все-таки по поводу американского посла?
Как скажете. Давайте. Это ваш эфир.
Да нет, ну, понимаете, мой эфир, я не собиралась этого делать. Но вы об этом заговорили, получается такая глупая ситуация, что делать то, чего не собиралась. Ладно, я все-таки это быстро сделаю. Итак, что спросил читатель «Комсомольской правды»? Извините, это будет такая вставная челюсть в наш эфир, но тем не менее. А если американские оппозиционеры выстроятся в очередь к послу России с жалобами, например, на Обаму? Ответ корреспондента отдела политики «Комсомольской правды» Алексея Овчинникова. Первым, кто отреагирует на эту зеркальную ситуацию, будет внешнеполитическое ведомство США, которое, тотчас же объявит такие поступки наших дипломатов вмешательством во внутренние дела страны. Следом подключаются политики, голосящие о недружественном акте со стороны России. Про перезагрузку отношений никто не вспомнит. И я задавала вопрос своим коллегам-международникам, так ли это, действительно ли российский посол в США не объявляет аналогичных приемов, поскольку боится обвинений во вмешательстве. Вот что мне отвечали мои коллеги, что это первое, что говорили, что это бред, конечно. Посол России регулярно встречается с оппозицией. Правда, некоторые республиканцы в последнее время бойкотируют посольство и посла, но на официальных приемах кто-то от оппозиции обязательно будет. Это вообще совершенно обычное нормальное дело. Вот если бы посол решил вдруг игнорировать оппозицию, то вот это было бы странно. Никаких проблем не будет и при встречах с несистемной оппозицией и со всякими там маргиналами. Пожмут плечами, скажут, дело ваше, мы же не диктатура. Разве что если посольство начнет культивировать Аль-Каиду и другие откровенно террористические организации, вот тут могут начаться протесты, но, как понимает мой коллега, не об Аль-Каиде речь. И еще один коллега из Америки написал, что вот, например, Ушаков встречался с Обамой, посол Ушаков в России в отеле «Мэйфлауэр». Это в ответ на то, что Алексей Пушков в своей программе «Постскриптум» говорил про то, что невозможно в разгар избирательной кампании вдруг посол встречается с кандидатом от оппозиции. Вот говорит он, что Ушаков встречался с Обамой в отеле «Мэйфлауэр» в Вашингтоне, когда Обама был кандидатом оппозиционной партии. Если же, по мнению Пушкова, до вручения грамот Макфол еще не посол, так тем более он частное лицо и может встречаться с кем хочет. Хотя считает мой американский коллега, что само по себе вручение грамот не важно, потому что существует агриман, вот такой вот Макфол получил агриман, и с этой минуты он постоянно посол, такой дипломатический термин агриман. И также говорит коллега, что из Америки еще одно письмо, и получилось, что да, есть там националисты, есть коммунисты, но они сами не очень-то заинтересованы ходить в российское посольство. Есть такая очень радикальная оппозиция в Америке, которая не сильно туда рвется, и их не очень-то и зовут. То есть ничего в этом такого страшного и эксклюзивного нет.
Лена, я хочу сказать, что вот почему Обама-то затеял перезагрузку. Он получил тайные инструкции от Ушакова. Я теперь догадался.
Ну, тайные инструкции. А инструкции нет. Ну, по счастью, слова, по-моему, инструкции не было вот в Комсомольской. Но они звучали, эти инструкции всюду. То, что
вот
инструкции получил. Это же придумали журналисты, что они там получали инструкции. Потому что если бы журналисты доброжелательно к этому спокойно относились, они бы просто говорили, что это всего лишь обмен мнений. Да и все, собственно говоря. Ну, давайте уходим уже на перерыв. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda is at now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вот Андрей Дятлов, как и обещал, из «Комсомольской правды» от нас отключается, не может больше, не забит, а просто не может больше висеть по рабочим обстоятельствам на телефоне. И с нами остается редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. С нами также на связи публицист и политик Валерия Новодворская. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какие угрозы, исходящие от нынешней оппозиции, видите ли вы? Соглашаетесь ли вы с мнением Валерии Новодворской, что опасную ситуацию создают эти люди в стране, для Конституции, для устойчивости, для тех демократических завоеваний, которые все-таки, как она верит, все еще сохраняются, все еще остаются. Пейджер в Москве 660-1046. Ждем ваших смс на номер плюс 7-903-743-2801. И вот я хочу, чтобы, Валерия Ильинична, вы, может быть, сами расскажете о том, что у вас есть гораздо более жесткая статья по отношению к оппозиции. Это «Болотные огни». Вы очень резко прокомментировали митинги на Болотной площади. Вы назвали Немцова, Касьянова и Рыжкова керенскими на белых конях. У нас сразу три керенских на белых конях. Вы говорите, три популиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Только эта боевая машина движется не на Запад, не к демократии. Что эти люди сознательно и в темную используют нормальных, честных людей, возмущенных в своем гражданском достоинстве, путинской шайкой и путинской наглой попыткой пролезть в Кремль. Можно объяснить нашим слушателям сейчас, как именно используют вот этих простых избирателей, которые вышли на Болотную площадь, Немцов, Касьянов и Рыжков? В чем это использование, с вашей точки зрения, состоит?
Единственный упрек, единственное расхождение. Я-то, как вы понимаете, профессиональный диссидент, и всю жизнь мы жаловались американским журналистам на свою тяжелую советскую жизнь. Теперь жалуемся на тяжелую жизнь при Путине. Кому еще пожалуешься? Кто еще пожалеет? Проблема в том, что я никак не ожидала от давнего друга Бориса Немцова такой вот смычки с красно-коричневыми, с Анпиловым, теперь уже и с Зюгановым, с Удальцовыми, с Лимоновым, с чертями там, с дьяволами, с теми, с кем мы сражались в 93-м году, и с теми, кто, безусловно, никак не улучшит ситуацию в стране. Путин враг, не оппонент, не противник, Путин враг. С Путиным бороться надо. Но уж никак не с помощью таких вот сюжетов, потому что мы плавно переезжаем тогда из февраля в ситуацию накануне Октябрьского переворота. Это не те союзники. И когда возмущенная в своем нравственном чувстве и в своих гражданских намерениях люди выскочили от ужаса после этой рокировочки Путина-Медведева, после фальшивых выборов спецмероприятий 4 декабря на Болотную площадь, они были достойны лучшего, чем увидеть на эстраде фашистов, чем увидеть представителей Союза офицеров, там Левый фронт и черт знает что еще. Вот это вина. И нельзя использовать такие методы. 94 года назад уже использовали. Путина менять на Зюганова, а сегодня у нас еще и спецпредложение есть, уже на президентском спецмероприятии, которое тоже, конечно, никакие не выборы, там во втором туре за Зюганова голосовать. Это форменное безумие, и это безответственность. А когда зашли речи о том, чтобы отменить Конституцию, ну, конечно, чтобы ее улучшить, а лучший враг хорошего, и, естественно, если ее отменить, будет уже не улучшение, а ухудшение, и вообще от нее ничего не останется, и созвать учредительное собрание, которое один раз у нас уже собиралось, и мы помним, чем это закончилось, вместо того, чтобы возвращаться к западным ценностям, там, к ельцинским 90-м благословенным гайдаровским реформам и рваться на Запад дальше, строить там нормальный капитализм, то здесь я поняла, что наши союзники из партии Народной Свободы уже не только не кадеты, а вообще черт знает кто. Да, те доверились Керенскому, те защищали левых в 1905 году, но все-таки до такого, до союза с союзом Михаила Архангела, с Тором, там, с Беловым, самыми настоящими фашистами, до этого дело не доходило. И эти митинги, к сожалению, вместо того, чтобы напугать Путина, боюсь, что у него растет рейтинг именно от них.
Спасибо. Я прочитаю смски перед тем, как передать слово Максиму Гликину. Нет, не согласен, пишет Виктор. Оппозиция требует лишь честно соблюдать правила нынешней Конституции и законным путем изменить антидемократические законы о выборах. Я, кстати, от себя хочу добавить, что вообще рано говорить, может быть, даже немножко, мы перескакиваем через несколько ступенек, когда говорим, что оппозиция хочет изменить Конституцию, потому что никакой власти у нее нет. Она физически, даже если бы очень хотела ее изменить, изменить, не могла бы это сделать. Роза пишет: «Комсомольская правда показывает растерянность власти. Они не знают, куда кинуться. И оппозицию нельзя топтать, и свое нельзя отдать по такой поговорке. Про мичуринский гибрид вся Европа говорит, но этим они оппозицию не охают, а только самих себя. Только компартия с ее единственной для России программой может спасти Россию от расплодившихся воров в законе, заполнивших все бывшее советское пространство. А что касается Новодворской, она всегда люто ненавидела коммуняк. Бог ей судья. По-моему, главная угроза от оппозиции, пишет Федор из Санкт-Петербурга, это соглашательство с властью и уход от жесткого вопроса отставки Путина и профанация настроений народа, желающих смены власти. Митинги с Собчак и Кудриным все больше похожи на акции ядра». Пожалуйста, Максим Гликин, ваши комментарии вот к тому, что вы услышали, что вы думаете.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что никакого союза еще не произошло, никакой декларации, тем более того союза или там требований, там отмены Конституции, тоже этого ничего нет. Это все такие же виртуальные лозунги и слова, как и статья вот эта в «Комсомолке» или та, которая другая была под стенкой. Все это пока что слова. А что было, это то, что оргкомитет, состоящий из разных людей, позволил, помог москвичам выйти на эту площадь, на эти две площади, и мы этому рады. Нам, вот тем, кто там стоял, довольно было, во-первых, было плохо слышно, и, во-вторых, довольно безразлично. Было, ну, многим, по крайней мере, а некоторые даже и свистели. Что там говорили с трибуны, кто там Собчак, не Собчак. Главное было продемонстрировать именно массовостью, именно теми лозунгами, которые несли эти люди, неприятие этого режима, неприятие этой системы, готовности вот, делать все, чтобы эту систему отменять. Вот это самое главное, и это произошло. А будет ли после этого какая-то политическая организация у тех, кто организовывал эти митинги, какие они выдвинут лозунги, мы пока что не знаем. Мы знаем только несколько лозунгов, которые вот после митинга были объявлены как декларация. Это отменить эти фальшивые выборы, распустить Думу, отправить в отставку Чурова. Я не знаю, может быть, Валерий Ильич с ними не согласна, но пока ничего про Конституцию там в этих декларациях митингов не было.
Вы почему, Валерий Ильич, вообще думаете, что они ее сейчас же отменят, как только придут к власти эти люди?
Потому что прозвучали голоса из совершенно неожиданных источников, вплоть до Маши Гайдар, которая жалуется на то, что Конституция ее не защитила. Ну, а что касается новых союзников демократов, то есть самых настоящих врагов, коммунистов и фашистов, то, конечно, им эта Конституция никак не подходит. Они говорят об этом от открытую. Лозунг учредительного собрания, если не звучал на площади, то в кулуарах он очень даже звучит. И надо предотвращать неприятности по мере их поступления. Я думаю, что Максим грамотный человек. Если он вообще что-нибудь читает, кроме своего издания, которое, кстати, никогда меня не печатало, потому что для них я слишком радикально.
Ой, Валерий Ильич, а можно мы сейчас вот просто должны прерваться на две минуты новостей? Я еще и должна успеть объявить, что в 7 часов вечера придет к Михаилу Соколову Сергей Миронов, один из кандидатов президентской гонки. А все, что читает Максим, мы обсудим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России вспоминают жертв теракта в аэропорту Домодедово. Ровно год назад в результате взрыва, совершенного смертником Магомедом Евлоевым, погибли 37 человек. Еще 173 были ранены. Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве не хотели бы переносить дату проведения мероприятия, но готовы обсуждать с властями смену маршрута шествия. Такое мнение высказали на сегодняшнем заседании некоторые члены оргкомитета акции. В подписных листах, поданных в поддержку выдвижения Григория Явлинского кандидатом в президенты России, на данный момент выявлено около 24% брака при допустимых 5%. Центризбирком проводит проверку вторичной выборки подписей. Вчера в ходе первой проверки было выявлено 23% брака. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в московском следственном изоляторе, называет давлением попытки следствия назначить ей другого адвоката. Сергей Магнитский был арестован и обвинен в уклонении от уплаты налогов после того, как заявил, что раскрыл схему крупного хищения средств из российского бюджета. В столице Ирака Багдаде жертвами взрывов двух заминированных машин сегодня стали по меньшей мере 10 человек. Более 30 получили ранения. Оба взрыва произошли в шиитских районах Садр-Сити. Турция осудила решение Сената Франции одобрить законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. В заявлении МИД Турции говорится, что Анкара без колебаний примет ответные меры. Американские власти решили снять запрет на въезд в страну российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Окончательное решение о выдаче визы будет принято после того, как Кобзон в марте пройдет интервью в американском посольстве в Москве.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Только что услышали, что Иосифу Кобзону позволено будет въехать в США. Интересно, встретится ли с ним там российский посол сразу с порога? Устроит ли ему прием? Получит ли Кобзон его инструкции? В вашем эфире, в нашем эфире с вами Валерия Новодворская на связи. Публикацию которой перепечатала «Комсомольская правда». Это большая объемная статья о защите Конституции, так бы я сказала, от Путина и от оппозиции. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, действительно ли угроза? Какие вы вообще-то угрозы, может быть, дополнительные, видите, исходящие от современной оппозиции, которая сейчас называется болотной оппозицией, там, сахарной оппозицией? Вот какие угрозы вы лично видите? И у нас в гостях Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости», пейджер в Москве 660-1046, смски мы ждем на номер +7 903 743 2801, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Валерия Ильинична продолжает свой вопрос Максиму.
Я думаю, что Максим прекрасно знает, что я и Демократический союз, партия, которую я возглавляю, не только поддерживают болотные требования, но требуют их радикализации. Россия без Путина и никаких выборов с участием Путина в президентской гонке. И не только роспуск нелегитимной Думы, но и, простите, какие выборы, когда ни одного независимого кандидата нет от демократов. В прошлый раз Касьянова не зарегистрировали, а на этот раз Борис Немцов объясняет, что и регистрироваться попытаться не было смысла, потому что ясное дело, что невозможно честно собрать подписи за это время, и что без договоренности с властью и обманывать общественность не стоит, что ты подписи успел собрать. Тогда о каких выборах, если они заведомо нелегитимны, может идти речь? Значит, надо отодвигать эти выборы, значит, Путин должен уйти в отставку, а, по-моему, еще и Медведев должен уйти в отставку. И Дума должна быть распущена. Поэтому демократам надо бы составлять временное правительство, там теневой кабинет, вместо того, чтобы якшаться с фашистами и коммунистами. А если Максим Гликин не замечает, что происходит на эстраде, не видит там ни красных флагов, ни имперских флагов фашистов, то есть трансляция в интернете, где все это видно очень хорошо. Надо смотреть, кто стоит рядом с тобой на площади, чтобы предвидеть последствия для страны.
Скажите, Максим, как действительно вы расцениваете вот эту вот пеструю тусовку, которая, пеструю сборище, которое вот Валерия Ильинична описывает следующим образом? Я прочитаю из статьи «Болотные огни». Так чем же почивали наши керенские наивных демократов, доверчиво пошедших за ними на болото и в болото коммунистического реванша, на болото с большой буквы, это как Болотная площадь, и в болото коммунистического реванша или нацистского пробуждения? Угощение было что надо. Член члены КПРФ с красными флагами и белыми цветами, которые они, наверное, возложили на близлежащий ленинский саркофаг или на сталинскую могилу, тихие нации по имени Крылов, громкие скандальные нации Белов, Поткин, которому слово обещали, но не дали, член советских офицеров, предложивший на сладкое срочно реставрировать СССР, колонны лимоновцев, массовка ДПНИ, анархи всех фасонов, Илья Пономарёв, эсер из Левого фронта. Словом, сплошной февраль на современном пародийном уровне. Роль потенциальных Инессы Арманд и комиссарши-землячки сыграли Ксения Собчак и Евгения Чирикова. Белые шарики и белые ленточки, видимо, означали капитуляцию перед логикой, здравым смыслом и хорошим вкусом. В феврале 17 года по площадям не бегали националисты из черносотенных организаций, а здесь и они влились в общереволюционные ряды. Вот что вы скажете по поводу того, что в этих митингах участвуют и такие вот карнавальные персонажи, составляя вот такую картинку.
Ну, я хочу сказать, что митинг на Болотной, на Сахарова, это не съезд «Единой России», где охранники, где люди там, у которых в ушах что-то такое вставленное сзади болтается, вот это самое, вытолкают за шеи любого меня, Валерия Ильича, любого, кто туда попытается даже в предбанник этого съезда протиснуться, как и выталкивали, кстати, многих журналистов. Это город, это улица. Улица открыта для всех. Если не несешь с собой огнестрельное оружие, тебя сквозь рамки пропустят, и какие бы ты там флаги ни нес. Это общий город. Что делать? Есть и такие люди. Никто их толкает, что нанимать охрану, которая должна там отсеивать, просеивать, выталкивать, и, там, не, сбивать. Это вот, может быть, это на митингах наших, наверное, возможно, что чужих не допустят. Это невозможно просто. Это первое. А второе... Хорошо призывать, конечно, говорить, что Путин должен уйти в отставку, Медведев должен уйти, там, правительство создать.
Ну, как технически, да. Они не уйдут.
С какой радости Путин будет уходить? У него в руках колоссальная власть, СМИ, которые могут выдернуть из контекста вот любую реплику оппозиционера, перевернуть и выдать, что у них у самих там раскол, вот как со статьей Валерия Ильича. Или как Каспарова взяли, показали по каналу. Вот он против Явлинского говорит, думали, чего же такое он вдруг показали? А это чтобы почва была под нерегистрацией Явлинского, значит, Каспарова
что невозможно
дали...
невозможно собрать голоса.
Да, Каспарова дали наконец-то, тут-то впервые дали слово.
Да.
Вот, у них полная... контроль за СМИ, полный контроль за судами, спецслужбами, армией, МВД. С какой радостью он возьмет вот так вдруг и уйдет? Поэтому призывать-то можно сколько угодно. А вопрос, что для этого делать?
То есть это вопрос вам, Валерий Ильинична, зачем им, как сказать, декларировать лозунги, которые реально осуществить совершенно невозможно, и просто технической даже нет. Вот если, например, выборы можно отменить, есть техническая возможность, там, суды и так далее, то Путина в отставку, ну как в отставку Путина технически, как процедура должна выглядеть того, что Путин уйдет в отставку? Как его выдавить в отставку?
Да. Ухода Путина, да. Силовики, с которым отнюдь не дружат, правда, по недемократическим причинам, но уже известно, что 90% силовиков 4 декабря голосовали отнюдь не за ядро. Да, они против демократии, они голосовали за коммунистов, за Жириновского, за справедливую Россию, но престол под Путиным колеблется, реально колеблется, и у нас есть шанс. Вместо того, чтобы повышать Путину рейтинг апокалиптическими картинками демократической безответственности с красными там и имперскими флагами, есть реальная возможность заставить Путина уйти, не давать проводить президентские выборы, пока его кандидатура там значится. То есть бойкот выборов, то, что мы и говорили перед 4 декабря, делегитимация власти. Если демократическая оппозиция не участвует, власть нелегитимна. А Явлинский с Яблоком был рассчитан именно на то, 4 декабря, чтобы на него поймались и купились демократы, а тут еще хорошая идея Навального, в кавычках, голосуйте за всех, кроме ядра. А вот про коммунистов и проголосовали. Если бы этого не было... власть бы уже очень заколебалась. А если сорвать спецмероприятие 4 марта, если не будет участвовать творческая интеллигенция, если не будут участвовать демократы, если в стране найдутся несколько миллионов человек, которые скажут, мы в этом не участвовали, это нелегитимность.
А почему, Валерия Ильинична, власть бы заколебалась, если бы не было вот этой системы голосования, так она бы еще более законно взяла свое большинство в парламенте, даже без подтасовок, забрала бы голоса там коммунистов и Справедливой России, да и укрепила свои позиции в парламенте? Чего бы она заколебалась? Ей даже подтасовывать ничего не надо было бы.
Власть эта нуждается в легитимации и в глазах Запада. Сплошное вранье, да, наблюдать можно, как ее ловят с сумочкой, как Шуру Балаганова в трамвае. Но это не значит, что надо бюллетени за кого-то бросать. Наблюдать можно и нужно, но не голосовать. Власть вначале очень испугалась на болоте. Но потом ожила и позволяет себе теперь уже даже иронию. Значит, что-то делается не так. Значит, вот этот союз, естественно, увеличивает их шансы на выборах этого самого Путина. Это ведь реальная угроза. Путин собирается прийти на 12 лет. Как вы думаете, за кого будут голосовать национальные меньшинства, видя такую клумбу фашистов, которых таскают за собой демократы? А за кого будет голосовать бизнес, слыша призывы во втором туре высказаться за Зюганова? Мы все делаем сейчас для того, мы это, я не себя имею в виду, а КНР, то есть Касьянова, Немцова и Рыжкова, которые одни, собственно, и отвечают. Не боится, Акунин же виноват за приглашение фашистов и коммунистов. Максим лукавит, потому что он прекрасно понимает, что на эстраде, вопреки воле организаторов, ни ТОР, ни Левый фронт появиться бы не могли. Они не от сырости завелись. Их пустили. И на оргкомитет их тоже пустили. Они двери не взламывали. На наши митинги они что-то не ходят, потому что их туда не зовут. Так что в худшем случае мы получим октябрьский переворот. Власть слетит, кровавый царский режим, и придут очередные большевики, и еще тоталитаризм на 70 лет. В лучшем случае, что тоже очень плохо, у нас Путин воцарится на 12 лет, и времени до этого самого 4 марта остается очень мало. Нельзя перед выборами пугать избирателей апокалиптическими картинками и замечательным призывом: давайте уберем Путина, а потом будь что будет, а потом разберемся. Люди, которые хотят жить там, воспитывать детей, и которым бежать из этой страны некуда, они никогда не купятся на подобные призывы. Это политическое безумие — выступать с этим перед выборами.
Я просто хотел одну реплику по поводу возможности бойкота и вообще мобилизационных способностей нынешней оппозиции. Вот они призывали на декабрьских выборах перечеркивать все бюллетени, нах-нах, эта стратегия. И сколько испорченных бюллетеней, мы знаем, 2%. И то, я думаю, 1,5 из них это просто...
Нет, ну вот как ты говоришь, что если уж народ попёрся на участок, так он должен как-то что-то там поделать.
Сагитируют они там 100 тысяч. Тысяч, миллион, да. 2 миллиона, а 70 миллионов, а там 50 миллионов придет и свой выбор сделать. Поэтому, если бы у оппозиции была какая-то пропагандистская, агитационная, действительно большая способность и возможность, тогда бы можно было всерьез обсуждать варианты с бойкотом и с чем-то еще. Поскольку способности и возможности и этой оппозиции, и наверное, и Демократического Союза, который вряд ли какие-либо очень многочисленные митинги собирал, ну, в последнее время я что-то не припомню, они, мягко говоря, невелики, то технология бойкота просто не действует.
Ну, и прочитаю сообщение, которое приходит, Лена пишет: «Все знают бескомпромиссность Новодворской, а компромисс людей, вышедших на Болотные и Сахарова, налицо. Они что-то просят у власти. Митинги жирной Москвы на руку власти», пишет слушатель. Другой слушатель желает, чтобы «да хранит вас Бог», Валерия Ильинична. «Госпожа Новодворская, скажите, а что рушится, когда принимают законы об отрицании чего-то, чтобы человек не подал даже мысль по поводу того, что кому-то это не нравится? Почему вы не кричите «караул»? Идет наступление на свободу слова, мысли, совести, которые вы так любите, а вы молчите». Ну, как молчит? Ну, не молчит. Давайте-ка вы, да, не придумывайте. «Новодворская, настоящая эсерка, застыла в советском времени, она настоящая эсерка в старом смысле», так пишет Виталий о Валерии Ильиничне. Вот если бы новый посол в Вашингтоне до вручения верительных грамот принял руководителя движения «Захвати Уолл-стрит», то это был бы довод, пишет Анатолий. Ну так вот, ну не принял и не принял. Это же его личное дело, кого приглашать послу-то. Ну принял бы он это движение. И потом, я точно, кстати говоря, я спрашивала потом своих коллег, вот если продолжать эту тему, о реакции американской прессы, если бы он принял какое-то, вот такое, знаете, экзотическое движение, как сказать, экстравагантное движение, вдруг принял посол до вручения этих грамот, ну, пожали бы плечами. Вот сказали бы, пожали бы плечами просто, и все, никто бы не обратил на это внимания. Это, поверьте мне, что это люди говорили опытные и со стажем. Ну и да, вот такие...
Да я жил в Америке, там русские, не знаю, где-то посольство вообще находится, тем более американцы.
Ну и принял бы, да.
Они вообще не знают о существовании там посольства.
Да, 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 да. Они сказали бы так. А, еще вот одну, вот я даже приведу цитату из письма одного моего коллеги, нескольким человеком сразу вчера написала, и получила несколько вот таких экспертных оценок. Сказали бы так: что-то Россия такое фэном высказывает, не тем, что встречается, допустим, с республиканцами во время избирательной кампании, а тем, что делает это демонстративно, до встречи с официальными лицами. Ну, что нам за дело? Пусть делают, что хотят, имеют на это право. Вот такой была бы реакция. Может быть, как-то бы и удивились, но не более того. Вот такой оргии на центральных каналах, которые устроили по поводу похода оппозиции в посольство, ну, точно бы не было. Это даже обсуждать смешно. Так, довольно страшно, странно слушать слова уважаемой Валерии об Удальцове и Лимонове. Разве они у власти? Сегодня все силы и умеренные националисты могут участвовать в протестах и сидеть в парламенте. Это лучше, чем их активность на улице. «Россия без Путина» – главный лозунг, и стоять на этом, пишет Федор из Санкт-Петербурга. Так, «горит родной дом, хватая багры и действуй дружно. Только провокатор в такой ситуации будет вспоминать старые обиды и разногласия», так пишет Олег Анатольевич. «Совершенно не согласен с Новодворской, что все должны думать одинаково, каждый думает по-своему, и именно это является ценностью всего мира». Василий Данилович пишет: «Господа, успокойтесь, ни болотинские, ни сахаровские митинги не изменят систему зацементированного путинизма, и ВВП еще долго будет рулить разваливающейся на ходу галерой, пока она не пойдет ко дну вместе с ним». Такой замечательный прогноз, Василий Данилович. Я так сейчас с кучи все прочитала, пока не прошу гостей комментировать. Предоставлю слово Виктору из Москвы, а потом же Валерии Ильиничне. Виктор, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вот я хочу предложить маленькую модель, исходя из которой понятно, вот как действовать. По-моему, вот когда компания, скажем, почтенных джентльменов собирается, там, скажем, в покер поиграть или в преферанс, и совершенно не обязаны они, чтобы каждый любил друг друга или с чем-то соглашались. Единственное условие, чтобы среди них не было шулера, и все соблюдали правила. Вот преломляясь к нашей ситуации, я считаю, что всех можно приглашать на митинги, и в том числе и коммунистов, и еще кого-то, но надо недвусмысленно говорить при этом во всеуслышание, что мы с вами политические враги, и как только разберемся с Путиным, мы будем драться с вами. То есть никаких иллюзий не стройте, никаких авансов не давать. Если вы согласны с нами, так сказать, вот нынешняя власть свалить, то милости просим. Вот, по-моему, эта модель должна соответствовать. И даже если Зюганов придет, он, во-первых, он дает недвусмысленное обещание, что он там уйдет и так далее. Если он их не соблюдет, он сразу выпадает из поля легитимности, и с ним тоже так же будут расправляться. То есть я считаю, что тот же Зюганов — это не прежние коммунисты. Вот мне такое мое мнение. И с мнением уважаемого Валерия Ильинична я в данном случае не согласен.
Спасибо, Виктор. Я еще одно письмо Валерии Ильиничны прочитаю перед тем, как передать вам слово. Вам, собственно, вопрос, не письмо. Уважаемая Валерия Ильинична, вы в сущности уверены, что на честных выборах в России победят левые и иже с ними, которые погубят последние сохранившиеся с 90-х годов достижения демократии? Много ли у вас единомышленников? И кто они? Спрашивает Алексей из города Чехов Московской области. Пожалуйста.
Дорогой Виктор, в ваших словах очень много политической мудрости. Как вы думаете, что вам скажут рядовые избиратели в ответ на ваше, что вот давайте уберем Путина, а потом будем драться? То есть заранее обещание гражданской войны. Да они все побегут на перегонки, расталкивая друг друга локтями, голосовать за Путина. Это во-первых. Во-вторых, обещания. Обещания коммунисты давали такие, Владимир Ульянов, почитайте, что он обещал. Не проходили в институте, да, землю крестьянам, фабрики рабочим, стачечникам разные вольности, профсоюзам тоже много чего, и студентам, и интеллигенции. Если бы Ульянов сразу сказал, что он собирается делать со страной, они бы и 25% в учительном собрании не получили. Вы забыли, как советские коммунисты подписали Декларацию прав человека в 1948 году, а в 1966 пакт о гражданских и политических правах? Да, Виктор, вы правильно меня подозреваете в коварстве. Страна достаточно левая, поэтому на выборы мы должны идти уже после запрета коммунистической и фашистской деятельности, на что дает возможность та же Конституция. 13-й параграф, 5-й пункт. Страховочка, она нужна стране, которая выходит из тоталитаризма, из автократии. Ну, так же, как для Японии и для Германии, были страховкой американские войска. У нас американских войск не будет ни при Обаме, ни при республиканцах. Никто не сможет контролировать страну такой протяженности, еще с ядерным оружием, этого не ждите. Поэтому придется выкручиваться как-то самим. Вот с такой страховочкой на выборах у нас в самом худшем случае, поскольку партия жуликов и воров, естественно, разбежится, когда не станет Путина, в разные стороны, и вообще будут отрицать они, что в этой партии состояли. Ну, самым худшим вариантом у нас там будут Миронов с его выхухолями и зеленые яблоки Григория Явлинского. Ну, и, в общем, тогда можно будет о чем-то говорить. А если у нас партии либерального толка не занимались 20 лет просветительской деятельностью, чтобы просвещенный народ там собрался под святое знамя и боятся сами произносить фамилию Гайдара и фамилию Ельцина, то, простите, это их вина, не Демократического Союза. Мы как раз просветительской деятельностью занимаемся. 20 лет упущено, потому что гонялись за местами на выборах те, кто должен был заниматься просветительской деятельностью, и народу говорили приятные вещи, вместо того, чтобы четко обрисовать нашу перспективу. Гайдар не говорил приличных вещей, приятных вещей. Он говорил правду, он говорил то, что нужно делать, как проводятся радикальные либеральные реформы. Поэтому, увы, если не желать провести такую страховочку и довериться Зюганову, как когда-то доверились Ульянову, а вось он сдержит свое слово, пропадем. Здесь я, к сожалению, как моя бабушка говорила, руки подложить не могу. Ну, будем пропадать все вместе. Ответственность на народе. Источник власти – народ. Если народ не понимает, куда идти, в каком направлении, как сказал блаженный Августин, непонимание – это не извинение. Непонимающие пойдут в ад.
Понятно. Да, пожалуйста, Максим.
Но я хочу, во-первых, сказать, что как бы с природой ничего не сделаешь, и вот ее там в дверь, она в окно влетит. Если такие настроения есть, националистические и социалистические какие-то, или какие-то реваншистские, то так или иначе в той или в другой партии они будут проявлены, они будут в Думе, если будут честные выборы. То есть не будет, запретят каких-то ярых фашистов, то будут какие-нибудь рогозинцы там сидеть. Запретят зюгановцев, будут там последователи Пономарёва, ну, другого или... Вот. Поэтому так или иначе с этим ничего не сделаешь. Есть такие настроения, они должны быть во что-то... И именно для того парламент и создается, чтобы канализовать, чтобы... проявить все те настроения, которые реально существуют в обществе. Это во-первых. А во-вторых, все, что мы сейчас делаем, это мы делим шкуру неубитого этого большого медведя, который вполне себе еще силен, у которого 2 миллиона членов, у которого все схвачено, а мы уже делим его шкуру, так и уже думаем так далеко, что как вот когда вот когда-нибудь, когда будут эти честные выборы, как мы там кого пустим, кого не пустим и так далее.
Если люди не придут на выборы, пишет Михаил из Белгорода, на следующий день Путин и его корпоратив как воры сбегут за рубеж. Ну что вы молчите, Максим? Такое возможно? Люди не пришли на выборы, а все остальные сбежали, вся власть, верхушка,
испугавшись. Ну вот у нас, да, вот, видимо, из-за этой болотной, которую все, вот и Валерий лично даже клянут, вдруг такие у нас такое прекраснодушие возникло, такой идеализм, мы уже вот думаем, а вот это мы запретим там. Собственно, и рассуждения о Конституции и ее изменениях тоже возникли вот от каких-то таких идеалистических вещей, при том, что существует вот конкретная данная политическая реальность, в которой все очень далеко, как от бойкота, так и от изменений Конституции.
Дмитрий пишет, главная угроза от нынешней оппозиции, что они хотят разрушить все до основания. А Беловы, Демушкины, Крыловы – это никакие не националисты, а пугало на темные деньги, чтобы все шарахались от действительно национального пути своих идей, интересов, которые могли бы вывести нашу страну на серьезный путь развития. Геннадий Сергеевич, Смоленской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, ваши гости. Вот я и Новодворская – это долгожители тоталитарного режима. Теперь относительно оппозиции. Да нет у нас ее. Вот эти Немцовы и там остальные с ним подсуетились, когда народ вышел вежливо на улицу и потребовал от Путина уйти. Кстати, о Немцова. Вот 5 лет тому назад на передаче у Соколова я ему задал вопрос. Чего ты, я говорю, лезешь? Ты можешь вывести на улицу 1,5 миллиона человек? Засуетился, сказал нет. Прошло 4 года, вот буквально на днях опять встреча Немцов, я и Соколов. Я ему напоминаю, куда ты лезешь? Ты можешь вывести? Чего ты суетишься под людей?
Спасибо, Геннадий Сергеевич, поняли. Владимир из Воронежа, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я вот хочу выразить два, так сказать, противоположных мнения о госпоже Новодворской. Во-первых, я рад, что она наконец-то все-таки призывает к какой-то, хоть какой-то умеренности и, так сказать, не трогать то, что есть. А второе, вот эти ее призывы к установлению правой диктатуры с уничтожением, так сказать, всех возможностей левых высказываний. Но этого, дай бог, чтобы не было. Спасибо.
Ну, Валерий Ильич, вы одним словом завершите нашу передачу, но буквально 5 секунд остается.
Никто не призывает нарушить священную свободу печати.
Но?
Никто не призывает отказаться от свободы самовыражения. Но люстрации, через которые прошли куда более безопасные страны Восточной Европы, это не нарушение священной свободы слова. Это запрет для сил, выходящих за рамки Декларации прав человека, управлять страной, учить детей и осуществлять правосудие. Ни фашисты, ни коммунисты, враги демократических ценностей, не имеют права это делать.
Завершаем
это называется люстрация.
Да, на этом завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были Валерия Новодворская, Максим Гликин. И не так давно с вами был Андрей Дятлов с «Комсомольской правды».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Иран услышал обещание Обамы.
Комментарии экспертов.
Полиграф для кандидатов в президенты.
Право автора.
Честно, быстро, легитимно. Илья Мельштейн о Путине и первом туре.
Радио «Свобода». Свобода-ньюс.ру.